Машину он бросил скоро, в двух кварталах от площади, потому что разъезжать на Замовской «Волге» — это все равно, что носить с собой транспарант. Я сбежал из районного отделения милиции. Загонят, словно мамонта, в ловчую яму, как змея на Калинов мост. А нам в яму не надо. Нам нужно узнать, что же в конце концов происходит. Рано утром вид босого мужчины, небритого в ссадинах и кровопотеках, ни у кого не вызывал ни жалости, ни сочувствия, ни удивления. Подумаешь, слегка протрезвевший пьяный, на автопилоте возвращается к родному порогу. Обычное дело для маленьких городов. Пистолет и патроны пришлось завернуть в газетку, вытащенную из придорожной урны. За пояс спортивных штанов не заткнешь, выпадет. А так мало ли что за сверток. То ли недоеденная закуска, то ли недопитая бутылка. Так и подмывало сходить в порт, поглядеть, что делают юсовцы, много ли высадилось народу и техники. Но нельзя. В таком виде там бродить не дадут. Украина не позволит выставлять на показ перед гостями не самых лучших своих представителей. Ей ведь надо стать полноправным членом мирового сообщества. Да, неужели непонятно, что с повадками лакея в любом сообществе только за лакея и будут держать, даже если примут. Внешний лоск и безграничная лояльность Западу уважение к стране не добавит. А без этого полноправным членом мирового сообщества не стать, хоть согнись в три погибели, так и останешься чистенькой и некусачей собачонкой, которую западные партнеры приветливо треплют по загривку, когда надо. А когда не надо, сапогом, сапогом. Чтоб не забывала, кто в мире хозяин. Но Украине на это, видимо, наплевать. Не правительству, что было бы еще полбеды, а народу, лишь бы приобщиться к мировым ценностям. А что дальше, там поглядим. Но там поглядеть уже не выйдет, там уже и тявкнуть не дадут. Раньше Фролов сильно недолюбливал немцев, но после Югославской войны отношение к ним изменилось, если не на любовь, то на крайнее уважение. Германия тоже ведь американская собачонка, прирученная, откормленная. Но не угас, оказывается, в немцах рыцарский дух самоуважения. Не угас. Отказались они от участия в наземной операции НАТО. Так и сказали. Не будем и все. Открытым текстом. Тявкнули все-таки. Но для этого нужна внутренняя душевная сила, которой в Украине, скорее всего, нет. Если бы была, то не стали бы прогибаться. Не допускали бы иностранные военные корабли на собственную военную базу. Это же дичь какая-то, жуть, позорище. Вспомнились слова одной из любимейших песен Высоцкого, баллады о борьбе. «И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц». Неужели Украина так уж долго не знала войн, что позабыла это самое назначение границ, сведя его к банальному вытрясанию таможенных пошлин со всего, что движется? Не так уж долго, со Второй мировой войны. Просто истинно национальный боевой дух угас в ней со смертью последнего запорожского казака. Печально. А держать границу только для сытости таможенников и вовсе отвратительно. Раз за разом все повторялось сызнова. В 18 году Украинская Рада целовала в задницу австро-германских захватчиков, а во время Отечественной войны расползлась по земле и душам бендеровщина, которой тоже неведомо было назначение границ. Самое смешное, что за все поцелуи под хвост австро-германские оккупанты Киева попросту разогнали Украинскую Раду, когда убедились в ее бесполезности. А принимал ли всерьез Третий Рейх бендеровских прислужников? Бросил, когда стало жарко, самим бы ноги унесть. Неужели мало уроков? Правду говорят, что уроки истории учат лишь тому, что история ничему не учит. Как минимум дважды Украина стелила ковры иноземным захватчикам. Именно захватчикам. и ровно столько же получала плевки в душу за свое радушие. Мало. Надо попробовать еще. Европа себя исчерпала, теперь надо постелить ковер Америки, которой тут вообще делать нечего. Сколько же можно наступать на одни и те же грабли? В этом плане Россия оставляет впечатление намного более благоприятное. Та же неустроенность, нищета, разруха, но душевные силы и огонь, сердце остались. Не быть ей лакеем. Вспомнился разворот самолета Примакова в день начала Югославской войны. А ведь премьер летел выпрашивать деньги. Не стал. Это выше человеческого достоинства — протягивать руку, когда в тебя откровенно плюют. Вспомнились демонстрацию американского посольства в Москве. Исписанные стены, выбитые окна, подростки, показательно сжигающие доллар. Детский сад, конечно, но в то же время хоть какой-то показатель неповиновения грозной силе, пришедшей из чужого материка. Вот оно, назначение границ. Хранить родную землю. Ковры под ноги лишь тем, кто спрашивает разрешения, и тем, кто идет с чистым сердцем, а не с камнем за пазухой. Вот и весь сказ. Зелень лесопарка отделяла начинающуюся жару от остатков предрассветной прохлады. Фролов шел знакомой тропкой, оставив за спиной выверенные ряды городских кварталов. Тропинка круто побежала с холма, больно впиваясь в босые ступни камнями и упавшими с деревьев сучьями. Пришлось приседать и хвататься за пучки травы, чтобы окончательно не рассадить ноги. Но каменистый склон быстро кончился, снова раскинув вокруг ровный участок, густо заросший низкорослым крымским лесом. Среди деревьев гуляли с собаками. Огромная овчарка угольно-черного окраса весело гонялась за маленьким синим мячиком. Коричневый доберман старательно поднимал лапу под каждым встречным деревом. Интересно, почему среди гуляющих с собаками почти одни только женщины? Странно. Далеко впереди и внизу, под холмом, шумела редкими машинами, скрытая за деревьями и склоном, дорога. Ворчал тепловозным дизелем вокзал, формируя питерский поезд. Сразу за лесопарком, притулившись к покатой спине холма, царствовали трущобы. Иначе не скажешь. Целый поселочек из домов, построенных в 44-м году, сразу после освобождения города от фашистов. Старые, покосившиеся, с облупившейся штукатуркой, с неопрятными прогибами черепичных крыш, они вызывали безотчетную жалость, как дрожащий под дождем бездомный щенок. Может быть, из этой жалости пару лет назад, когда с деньгами было полегче, Саша за бесценок прикупил у старушки один из этих домов. Прикупил, на себя не оформил, подарил московскому другу, приезжавшему каждое лето на Куцый месяц отпуска. Ему можно и без удобств. Летом печку топить не надо, вода есть, свет тоже. Что еще? Не за гостиницу же платить. Друг ленью не отличался, за 2 года подремонтировал домик, привел двор в порядок, срубил лавочку у входа. Любо-дорого поглядеть, 100 лет теперь простоит. Оброшенные дома вокруг медленно и уверенно разрушались. Жалкие, никому в этом мире не нужные, то ли хозяева ломили цену, не давая обрести халупкам новых владельцев, то ли померли уже, не оставив наследства. Но скоро домишки начнут сносить, устанавливая на их месте вездесущие гаражи. Саша отыскал знакомый проход между притулившимися домами и начал спускаться по жалким остаткам давно развалившейся каменной лестницы. Рядом по бетонному желобу текла грязноватая вода. Где-то кудахтали проснувшиеся куры, не впопад тявкнула из-за соседнего забора лохматая собачонка. «Хорошо, значит, кто-то въехал и сюда». Когда лестница кончилась, Фролов свернул чуть левее и сразу уперся в глухую дощатую калитку, заботливо прибитым номером 12. Над ним, белым по густо зеленому, через трафарет, было набито слово «лагерное». «Пришли». Саша улыбнулся и, ловко перехватив сверток под мышку, легко перемахнул через глухой забор, сложенный из дикого камня, увитого плющом. Во дворе было чисто, ухоженно, а вид с холма открывался отменный. Соседняя зеленая горка гордо выпятила памятник первому въехавшему в город танку. Приткнулись корабли у пирсов узкой морской бухточки. Кипел утренней жизнью неутомимый вокзал, как на ладони виднелась почти вся корабельная сторона и далекая северная сторона, чуть затуманенная утренней дымкой привокзального смога. Здорово! А над всем этим царствовал подернутый розовыми облачками рассвет и солнце, как полновластный хозяин вселенной, надменно взирало с быстро теплеющего небосвода.